Все, да. Хойдештов. Сегодня занятие будет Лаюн Нешаме Итабас Хершел, моей жены. Сегодня не Йорца, не годовщина смерти, но специальный день в ее биографии. И поэтому вот занятие будет идти в ее заслугу, на ее пользу. Из-за этого, может быть, занятие будет несколько длиннее, чем обычно, но не намного. Значит, мы в последний раз говорили о двух мирах. Один мир – это Ганейден, и второй – это наше пространство. Ясно, что эти миры имеют много различий. Мы останавливались на различии в плане деревьев. Ганейден – дерево, это райский сад. Ганейден, дерево имело тот же вкус, что и плод. А в нашем пространстве, в нашей области творения, как известно, дерево не имеет тот же самый вкус, что и плод. Этот вопрос разбирался. И сейчас мы будем углублять это понятие, понятие вкуса. Начнем с того, что такое вкус. Есть такая наука, органолептика. Она недавняя ветвь такая в науке, она изучает вкусы. Вкус предмет, органики. Мы посмотрим на концепцию вкуса в сфере духовной, что это обозначает. И начнем с Хумаш. Это последняя книга Пятикнижия, пятая, восьмая глава, третий пасук. Значит, литературный перевод такой. «И смирял он тебя», то есть Всевышний смирял человека. Это речь идет о пустыне, когда народ был в пустыне 40 лет. «И дал тебе голодать, и питал тебя маном, чего ты не знал, и не знали твои отцы твои, чтобы дать тебе знать, что не хлебом одним жив человек, но всем, что исходит из уст Господних, жив человек». Значит, это известный пасук, и он в разных вариациях передается, и далеко не точно. Но вот мы прочли пасук, и возникает проблема. Говорится, ну, к простому пониманию, что вот жизнь человека идет от хлеба, это его физическое существование. Но помимо этого еще есть другой уровень, что ли, жизни, уже не физический, который идет от Ашем, от Всевышнего. Вот это тоже источник жизни. Что это простое прочтение? Ну, у меня сразу возникает вопрос. В общем, не обязательно открывать Хумаш, чтобы понять, что не только физическими вещами жив человек. И дальше больше, потому что уже мы знаем, что ни один, и ни два, и ни три псуким пятикнижие говорят о том, что Всевышний – источник жизненной силы для создания. Это известно. Зачем понадобился именно этот пасук? Что он привносит нового в эту концепцию, что Творец – источник жизни. Это проблема, которую нам предстоит сейчас решить, если мы хотим понять, о чем идет речь здесь, а не отделываться общими такими представлениями жизни Всевышнего. Это в третьем классе школы изучают еврейское, если не раньше. Ну, давайте анализировать пасук. Здесь говорится о жизни в процессе еды. Мы должны абстрагироваться, оттолкнуть от себя, отвести всякие иные аспекты жизненной силы и сосредоточиться той жизненной силы, которая идет от еды. Ман – это еда в пустыне. Хлеб – это еда в нашем пространстве. И вот появляется еще какая-то дополнительная жизненная сила. Она тоже связана с едой, потому что мы говорим про еду. Вот вопрос. Что это за сила такая? Что это за штука, которая дает еще какую-то экстра жизненную силу? Какая она? Что такое? Непонятно. Ну, обозначим, как вот в школе нас учили. Раз непонятно, значит, буква X. Что можно сказать про этот X, исходя из этого пасука? Что мы анализируем пасук, не просто рассуждаем. Ну, давайте смотреть, что написано про этот X. Алпи кол маца пи ашем. Маца пи ашем. Что это такое маца слово? Ну, это трудное слово на самом деле для точного его значения, чтобы его ухватить точно. Но вот если посмотреть, как это используется в тонах, то придешь к выводу, что это здесь стоит концепция обнаружили. Извиняюсь, концепция происхождения. Проследить вот по псухим, которые в тонах, именно вот так это слово там фигурирует. Происхождение. Ну, что это значит? Например, я из Ленинграда. Не значит, я приехал из Ленинграда, хотя это так. Это значит, я по происхождению из Ленинграда. Я родился в Ленинграде. Неважно, где я сейчас. Это происхождение, оно связано, указывает на место, откуда я пришел. Давайте так вот и подойдем к этому пасуку. Маца – происхождение, а дальше должно быть указание места. Где это произошло, происхождение? Пиашем, Усташем – вот это место. Что этот X у нас, который мы ищем, что он означает? Мы знаем, что он по происхождению из уст Ашем. Ну, теперь надо понять, что такое уст. Уста Ашем, род Всевышнего. Женя, появитесь снова, мне легче так будет. Так вот, значит, что это такое? Что-то какая-то область верхнего мира, область Всевышнего, которая называется Пи, род. Ну, тут надо уже знать, как там оно устроено. То есть какие-то элементы из кабалы. Так вот, говорится, что П, рот, это восьмой уровень, называемый бина, и он является корнем творения. Творение описывается числом 7, 7 дней творения. Это 7 сил, которые творили. Семь сил Всевышнего. Вот есть та сила, которая стоит над ними, бина. Это восьмой уровень уже. Но когда здесь говорится, что этот X, он по происхождению из Пиашен, имеется в виду вот это именно область, бина. Какое это имеет отношение к продукту? Мы говорим о еде. Аризаль дает объяснение. Он говорит, что здесь речь идет о душе хлеба. Ну, может показаться странным, у хлеба есть душа. Но мы знаем вот эту общую концепцию. Все абсолютно в мире, абсолютно все. Имеет два аспекта, внешний и внутренний. У человека это душа и тело. У тела тоже два аспекта, внешний и внутренний. У души тоже два аспекта, внешний и внутренний. то внешнее снова два. То есть все построено на двойственности, внутреннее и внешнее. Вот так мир устроен. У хлеба тоже есть внутреннее, которое называется душа. Аристотель говорит, что здесь речь идет именно о душе хлеба. Как он это вывел? Он не объяснил. Ну, я полагаю, у него было по меньшей мере пять объяснений для этого. Часть из этого пасхального, часть из других вещей каких-то областей. Но он не объяснил. Ну, попробуем в меру данного увидеть, как вот это его значит, определение этого X видно в этом пасуку. Можно увидеть это. Собственно, мы уже начали отчасти. Мы сказали, вот это то, что мы ищем, эту жизненную силу, которая идет сверху, по написанию, она по происхождению принадлежит этому восьмому уровню бине. Бина – это корень творения, мы сказали. А корень обладает таким свойством, он выше самого творения в духовном плане. Это более высокая, что ли, инстанция. И тогда ее разумно считать душой для более низкой. Душа, она выше тела. Корень и то, что выходит из корня, можно дать и другие значит, соотношения здесь. Но отношение душа и тела, оно здесь приемлемо. Высокое и то, что пониже. Душа и тело. Дальше, ну, подтверждение тому, что здесь сказано «пи ашем». Не сказано «пи луким». Луким – это тоже имя Всевышнего, которое тоже строило творение. То есть разница между именем Луким и Ашем. Ашем – это внутреннее по отношению к Луким. Душа. А Луким – это внешнее. Поэтому, когда здесь говорится «пи Ашем» и не «пи Луким», «уста Ашем», а не «уста Луким», нас пасук явно адресует к внутреннему аспекту творения, то есть душе. Мы видим, вот действительно по написанию пасук подтверждает то, что высказал Аризаль, что вот эта жизненная сила, которая есть в еде, она связана с душой этой еды. И поскольку мы говорим про хлеб здесь, ман, кстати, начало пасук тоже хлеб, что хлеб более высокого уровня. Гемора и Омут говорит о том, что ман – это пища малухим, ангелов. Ну, что это такое, не нам сейчас выяснять. Ангелы кушают. Но это нечто явно духовное и связано с пищей. Гемора прямо сказала, пища их. Опять душа духовная. Значит, и вот эта духовная душа этого хлеба дает жизненную силу человека во время еды. Как? Шаризов поясняет, как. Значит, он говорит следующее. Когда человек потребляет пищу, она поступает внутрь, там она перерабатывается, и происходит разделение внутри организма. Часть хлеба усваивается организмом, а вот эта часть хлеба, которая его внутренняя часть, душа хлеба, она тоже усваивается, но не телом, а животной душой человека. Вот его концепция. Получается, душа хлеба идет в душу, животную душу человека. Внутреннее к внутреннему, а внешнее сам хлеб к хлебу, к организму человека. И то дает жизненную силу, как сказано в пасуке. Ихье Адам. жить будет человек. Не только хлебом одним будет жить человек, это мы понимаем, что если человек не поест, ну, вспомните пост, день человек не кушает, к концу дня он же понимает, что такое пища. Его тело уже не совсем, так сказать, на уровне. Вот эта пища тела, она нужна. Дает жизненную силу телу. Но вот помимо этого, пастух указывает, есть еще другая жизненная сила. Не только одним хлебом жив человек, есть еще другая жизненная сила. Какая? А вот мы выяснили, какая. Душа этого хлеба, его внутренний аспект, присоединяется, так Всевышний строил, к животной душе человека и тоже дает ей силу. Это не только тем внешним аспектом хлеба будет жить человек, но его животная душа тоже будет жить. За счет чего? За счет внутреннего аспекта хлеба. Вот объяснение этого пасука. Так. Теперь некоторые, значит, история. Я расскажу историю, которую мне жена рассказала. Я напоминаю, что сегодняшнее занятие идет в ее сход, в ее заслугу, потому что специальный день сегодня в ее жизни настал, когда она была здесь. И поэтому я занятие туда наверх отправляю в ее именно сход. Так вот, эпизод из ее жизни она мне рассказала. По-видимому, это, скорее всего, случилось в Америке, когда мы были. Она была на одной из лекций, она посещала много лекций по иудаизму, по Торе. И там лектор предложил слушателям сделать такой эксперимент. Представить, что они кушают что-то, что хотят, каждый для себя, и сконцентрироваться на этом процессе еды внутри. И потом посмотреть, что каждый почувствовал. Вот такой эксперимент был поставлен. Спило молчание, все погрузились в эту виртуальную еду. Ну и потом он стал спрашивать, кто что. Когда очередь дошла до нее, она сказала, я увидела перед собой такой дымок, который от земли снизу идет так вверх, ровным таким столбиком. Лектор, когда это услышал, он был изумлен. Он сказал, что вот такое восприятие еды встречается у некоторых микуболим, каббалистов, которые практикуют каббалу, не изучают, а на практике с ней имеют дело. И что произошло? Значит, девочка сконцентрировалась на процессе. А она, как я говорил, на занятиях связана, она жила одновременно примерно в двух измерениях. Так вот, ее душа, она погрузилась в этот процесс, поймала внутреннюю суть того продукта, который она обрабатывала, я не знаю какой, не помню, и извлекла его оттуда. Она не учила Ризали, она не учила этот пасук, который мы изучали. Но у нее, у ее души была вот сила увидеть этот пасук и это учение в реальности. И она это сделала. Душа извлекла душу продукта. Есть гемора, которая говорит, что, или это мидраш, который говорит о том, что шулхан кемизбех, стол как жертвенник, стол с едой как жертвенник. Гемора сравнивает еду с мизбех, жертвенник, жертвоприношениями. Вот здесь эта идея. Жертвоприношение, когда сжигается животное, и душа как бы животного уходит туда наверх. Там есть специальный ангел, называется Рей-Лев, который пожирает это воскурение, этот дымок. И дальше вот то, что положено, происходит. Когда человек ест, Арина объясняет, он как раз это и делает. Он извлекает эту душу поедаемого и присоединяет к своей душе животное. Это сравнение мизбех жертвенника со столом. Вот этот эпизод, который я привел, чтобы подтвердить, что да, вот то, что написано в книге, оно правильно. Жена это видела. Так. Теперь мы пойдем развивать эту концепцию. Ну вот, когда, значит, продукт, будь то хлеб или яблоко, что угодно, попал внутрь, происходит это разделение души продукта и другой части. На самом деле, вот там происходит уже столкновение как бы человека внутри себя, он не осознает, с душой этого продукта. На самом деле, вот это соприкосновение с душой продукта мы можем ощутить любой. Когда? Когда яблоко впадает в рот. Мы делаем, откусываем и чувствуем вкус. Наши рецепторы, которые во рту, ловят вкус предмета, который мы едим. Что такое вкус? Ну вот те, которые занимаются этой наукой, они говорят, что вкус зависит от химического состава этого яблока, скажем, от пропорций, в которые эти значит, компоненты, как они там соединяются по определенным пропорциям. Это все дает вкус. Но то, что дает вкус, они не говорят, а что же такое вкус? Вот вкус на самом деле – это внутренняя душа продукта, которая выходит наружу и ловится снаружи вот ртом. Скажем, я разговариваю с каким-то человеком. Ну, человек проявляется, соответственно, тому, как он есть, по своему внутреннему миру. Разные качества, разные свойства. Но это еще не все. Специфика человека создается за счет его души, животной души. Забудем там про более высокие уровни. Если они проявляются, ну, то хорошо, человек его тоже как-то прочувствуешь. Но это тоже необходимый элемент. Я вижу человека, он живой. Я имею дело не просто с его качествами, а я воспринимаю как существо, которое направляет на меня определенную жизненную силу. Вот есть проявление души. Душа дает жизненную силу, не качество. И вот я это ощущаю. Я с этим имею дело. Пусть я не могу это прибором измерить, но это есть. Внутреннее вышло наружу. Так и этот вкус. Душа яблока, проходя через ингредиенты этого яблока, чисто материальные, химические какие-то там элементы, выходит наружу и ловится вкусом. Я вижу, как бы ощущаю вкусом, ртом, жизненную силу этого яблока, его душу. Я не вижу душу. Это отделение пройдет только внутри. Вот то, что выходит наружу, я вижу. Это как раз и есть вкус. Мы идем в этом направлении. Дерево имело вкус плода, не имело вкус плода. А что такое вкус? Вот мы начали выяснять, что такое вкус. Вкус плода – это его внутренняя душа, которая выходит наружу. И как-то проявляется. Как вот во вкусе, это и есть вкус. Подтверждение из иврита, из слов. Язык специальный. И слово «вкус» должно ловить эту концепцию. Вкус на иврите – там. Тет, айн, мем. Там. Разобьем это слово на две части. Первая буква тет, и две буквы это слово это буквы айн и мем, это слово ам. Это слово народ. Каким-то образом вкус связан с народом. Что такое народ? Разные народы. О чем мы говорим? А дело в том, что вот эти буквы АН и МЭМ, те же самые, которые образуют слово народ, при другой огласовке дает слово им, что означает предлог с. Присоединение с. Какая связь между народом и вот этим предлогом и с? Буквы те же самые, значит, есть связь. С – это присоединение. Есть одно, есть другое, и очень они вместе. Есть одна душа, есть другая душа, есть третья, десятая и так далее. И вот они вместе, получается, народ. Но за счет чего происходит это соединение? Очевидно, у них есть общий, в этих душ, общий градиент, общая составляющая, общий знаменатель. На чем-то же должно основываться это соединение. Есть народ китайцы, есть народ скандинавы. Вот это общее, это есть как бы душа народа. На этой основе разные души, они соединены вместе в один народ. И вот эта концепция души, душа народа, она присутствует в слове «вкус». Две буквы – это слово «ам» – это и есть вот душа народа. Мы имеем дело с душой. Первая буква – буква «тет». Значит, Зуэр объясняет значение каждой буквы из алфавита. И ну, речь доходит и до буквы «тет» тоже. И Аризаль дает развернутый комментарий к тому, что Зоя сказал в нескольких строчках, весьма коротко. Ну, он дает чисто каббалистическое там с многими тонкостями пояснения. Мы, конечно, сейчас в это идти не будем, но оттуда мы некоторый факт можем извлечь. Эта буква Тет, она на самом деле обозначает внутренний свет, то есть душу, которая идет от буквы Тет к следующему уровню вниз, в творение. Передача жизненной силы происходит. И вот эта жизненная сила, душа, буквы, которая есть в букве Тет, это ее эссенция, суть, смысл, она переходит в более нижний уровень. Вот мы идем опять. В этом слове «вкус» опять мы сталкиваемся с душой. Первая буква – душа. Потом две буквы – тоже душа. Но разница. Первая она передает, а вторая принимает. Концепция «он» и «она». Он дает, она принимает. Это двойственность творения. Внутреннее и внешнее. О чем шла речь. Так вот здесь, в этом слове «вкус», как раз и есть. Вот этот «тет», внутренняя, более высокая душа, она попадает в эти две буквы, оставшиеся «айн-мэм», которые тоже душа, но вот она восприняла это, и дальше выходит наружу. Вкус. Душа выходит наружу, но вот это и есть вкус. Мы видим, буква однозначно поясняет вот это наше понимание, к которому пришли, что такое вкус. Так.
Можно вопрос?
Что?
Извините, я вопрос, наверное, в конце, да?
Все вопросы в
Сейчас.
конце.
Да.
Значит, Женя, вы отключите всех. Пока, если умеете. Все вопросы в конце. Значит, исходя из того, что было сказано, можно понять одну странную очень гемору. Талмуд говорит, когда перечисляет критерии, признаки времени Мешиах, конца времен, один из критериев является, что фрукты обретут свой вкус, плоды станут вкусными. Ну, то есть мед очень хорошо. Сейчас иду в магазин, там, ну, какой там вкус в этих фруктах и овощах? Пародия. Вспоминаю детство. Не магазин, а рынок. Я ходил на кузнечный рынок, кто в том городе, значит, был. Ну, так там совсем другие продукты были. Название тот же, яблоко, но, значит, это другое яблоко. Вкус другой. Так вот, получается, гемор дает признак. В конце времен продукты обретут вкус. Это очень странно. Приход Мешиах. О, меня порадовали, будет вкусно жить в плане еды. Нет, здесь что-то не так. Гемор имеет что-то иное в виду. А что? Но вот исходя из того, что мы выучили сегодня, понятно, я полагаю. Время Мешиах – это время, когда мир перейдет на другой духовный уровень. Это еще не Ган Эден, конечно, но это уже следующая ступень по отношению к тому, что есть сейчас. Душа, мир более духовный, внутренняя, выйдет наружу. А это и есть вкус? Разве нет? Мы про это и говорим. Душа предмета, продукта выходит наружу, и это и есть вкус, ощущение этого, этого выхода. В конце времен, приход Мешиах, продукты приобретут вкус. Это значит, что внутреннее выйдет наружу, и мы будем жить этим. Плоды – это вот наша жизнь, наши поступки, наша реальность, что мы имеем. И оно будет иметь вкус, отражение внутреннего. Вот объяснение в Талмуд, что имеется в виду. А если мы не понимаем вот того, что, скажем, сегодня на занятии выучили, ну, тогда можем только стоять и думать, а что здесь сказано? Продукты, вкусы, ну и что? Это дело. Это что, признак духовности? Это признак прихода Мешиах? Гемора очень точна. Жизнь, реальность изменится, внутреннее выйдет наружу, будет диктовать этой реальности свой голос. Реальность будет слушаться этого. Это будет вкусная жизнь. Ой, может, доживем. Так, теперь пойдем назад в сотворение мира. Значит, пасук сказал... Ваёмер Элоким, сказал Творец, произрастит эйц при осе при. Дерево фруктовое, делающее фрукт. А земля сделала просто дерево, делающее фрукт. Дерево не имело вкус фрукта, плода. Вопрос? А где сказано здесь именно про вкус? Я смотрю в текст, читаю 10 раз и не вижу слова «вкус». Мудрецы, которые дали этот комментарий Хохмим, они здесь углядели вкус, а я не знаю как. Пасук не говорит про вкус. Как они решили, что здесь во вкусе именно дело? Я могу рассуждать по-другому. Сказано было, эйцпри, дерево, плод, дословно перевод, дерево, эйц, плод. Речь не о вкусе идет, а речь, скажем, о форме. Почему нет? А земля не сделала. Она сделала деревья не той формы, как плоды. Яблони не имеют той формы, как яблоко. Значит, земля не справилась с заданием. А они сказали Хохоям, что речь идет о вкусе. А может, о форме, может, еще о чем-то. Пасук не говорит. Это вопрос. Давайте поразмышляем в рамках вот того, что мы уже знаем. Значит, Земля не выполнила распоряжение, которое шло с небес. Она была, отчасти выполнила, кстати, отчасти нет. И мы говорили на занятии, что это вот материальное свойство природы, Земли, которое было в нее заложено. Она не могла ничего сделать лучше, чем она сделала. Материя неадекватно воспринимает духовность. На то она и материя. Тело – это не душа, на то оно и тело. Теперь произошло искажение. Какой-то аспект духовного не прошел. Материя не пропустила. Какой именно? Духовный? А что духовное у плода? Что мы говорим про плий, про плод. А мы только что выяснили его душа. Это Аризл сказал, внутренняя часть плода. И мы поняли, что это вкус. Значит, Земля в силу своей природы материальной не пропустила вкус. Вот это как мы говорим, да, она ошиблась в вкусе. Плод имеет вкус, а дерево уже не имеет вкус. Речь идет именно о вкусе, а не о форме. Форма – это внешнее, как выглядит снаружи. Да, яблоко не похоже на яблоко снаружи, да? Но не в этом дело. Дело в том, что Земля, материальная природа заблокировала внутреннюю суть предмета. А это уже вкус, это не форма. Вкус – это душа предмета, вышедшая наружу. Дерево не имеет вкуса. Теперь, значит, от пространства, в котором мы живем, где дерево не имеет вкус плода, перенесемся повыше, в Ганейден. Как там дело обстояло? Ну, мы на занятии изучали, и мы говорили, что там Всевышний сам делал, не положился на землю одну, и поэтому деревья там имели форму, имели вкус, так же, такой же, как плод. Произрастил Ашем Луким Всевышний из земли, кол эйц, каждое дерево и так далее. Он произрастил, деревья имели вкус. Теперь, что это означает, что значит Ганейден? Сейчас мы попробуем понять, что там на самом деле были за посадки. Он прирастил деревья. Почему? На прошлом занятии выяснялось суть этого дерева, что такое дерево, в плане написания по буквам. Такое же, как у слова эйца, совет. И получали мы там, что дерево – это на самом деле корень плода в плане понимания, в плане познания. Корень можно рассматривать по разным аспектам. Мама, например, родила ребенка. Но мы не о познании говорим. Разные вещи совсем. Но когда мы говорим про дерево и плод, по буквам, как мы выясняли в прошлый раз, речь идет о познании. Значит, эти деревья, которые в Ганейден были и есть, они связаны с познанием. Ганейден отличается от нашего пространства тем, что он показывает специальное внутреннее познание. Потому что вкус – это внутренняя суть, душа предмета. Ну и как же это там проявлялось? Раз он посадил деревья, там это должно работать как-то. Раз посадил и все. Постоянно с целью. Какая цель? Познание. А в чем оно проявлялось? Ну, корова не познает, а человек познает. Что-то в человеке должно было быть. Как познание проявлялось там в Ганейдену Адама? Он давал имена. Это была его мыслительная деятельность. Вот давайте посмотрим, что это такое. Как он давал имена? Перед ним животное. Он не знает, как оно называется. Он видит только животное. А надо дать имя ему. Откуда ее взять? Значит, известно, что творение, оно устроено ступенчато. И тут нижний уровень, видимый нами, в котором мы живем, самый нижний, скажем. А над ним есть более высокий. И вот более высокий, он является корнем для того, который пониже. И тот вот является следствием этого корня. Но дальше, если мы поднимемся еще на один этаж, на третий, он уже будет выше, чем второй, и будет корнем для второго, а второй превратится в следствие третьего. На первом нижнем уровне было вот это животное, которое Адам видел, но оно существует и в корне. Все возникло из корней. Так оно строилось. Что вот на этом втором этаже тоже есть это животное, просто в другой форме. Оно есть и на третьем этаже, потому что третий – это корень для второго, и так далее. Мы прослеживаем это вот животное на разных уровнях творения и доходим до верха, где вот этот начальный, что ли, корень. Теперь я буду говорить несколько не точно, не буду вносить ясность, потому что уходить в детали только будет, значит, трудность восприятия, много не прояснит. Вот имена, имя вот этого животного, оно вот на этом верхнем уровне. На самом деле еще повыше есть уровень уже самого Всевышнего, вот оно там. Вот оно там. И оно существовало, не надо было придумывать. Адаму не надо было изобретать того, чего нет. Имя у этого животного, которое вот он перед ним было, оно уже там, вот в этом верхнем корне, было написано. И он читал, он умел читать. Вот этот переход от нижнего к верхнему поступенчато, это и есть дерево, эйц, по которому Адам познавал, что же за животное перед ним? Перед ним было вот это дерево этого животного именно. Он просто следил этот ход, доходил до верха этого дерева, до корня. Корни в духовном пространстве, они наверху. У нас они внизу в земле, а там наверху наоборот. Он доходил до этого корня, и там было это имя. И там было имя не лев, Л, Е, В, не Лайон, а там были буквы Алеф, Рейш, Ют, Ари, что в переводе означает лев. Он говорит, теперь вот это животное я назову Ари, лев. Вот так он давал имена. Это был процесс познания. Связи реальности, то, что он видел в этом своем пространстве, с тем корнем, который начальный, из которого все вот это дерево и произошло. Вот деревья этого сада. Это деревья познания. Познание той реальности, в которой человек оказался. Это Ган Эйден, это Ган сад Эйден. Но это не ботанический сад. И растут красивые деревья. Это Сад познания. Вот эти деревья, которые Всевышний там сделал. Вот такие деревья он там насадил. И поскольку Адам был там, в этом саду, он мог давать имена. Он мог познавать то, что вокруг него, ту реальность, которую он видел. Это специфика этого сада. Там были вот эти деревья. Уход к корню. Так. Теперь что было сказано про этот Ганы, про эти деревья? Что Всевышний сказал Адаму? Ваицав Ашем Элоким Аль-Адам и приказал Всевышний Адаму, говоря, Микол Эйц Хаган Ахол Тохел. От каждого дерева сада кушай. Давайте проявим чувствительность к слову, тому, что написано в Хумаш. Он не сказал, от каждого дерева сада можешь кушать. И так сказано. Приказал Вайцав. А кушать сказано два раза. Огол тохел. Вот когда в Хумаш это повторяется два раза, это означает усиление, это как приказ. Должен это делать. И поскольку деревья здесь – это познание, как мы, к чему мы пришли, человеку было приказано, повелено – познавай реальность. Это твоя работа в этом мире. Дальше человек может сказать, окей, мне сказано, это же мое дело, делать или нет. Но замысел Творца был, чтобы он работал в этом направлении. А раз так, моментально два следствия. Первое тривиальное. Человек должен познавать, мыслить. Значит, у него должен быть аппарат, который мыслит, разум. Природа человека включает этот мыслительный аппарат. Разум. Не такой, как у животного. А животному не надо было познавать. Но здесь больше еще. Раз Всевышний, значит, заповедал это, повелел, значит, это общий духовный закон, здесь будет применяться, значит, он поможет осуществить этот процесс. Он за этот процесс. Как сказано в другом месте Хумаш, выбери жизнь. Я тебе даю тоев, и я тебе даю ра. Добро и зло. Жизнь и смерть. Специальный пасук. И дальше сказано, выбери жизнь. У тебя есть выбор. Ты можешь разрушать, приносить смерть. Имеешь право. Дали тебе эту возможность. Но он хочет, чтобы ты выбрала жизнь. И вот когда ты встанешь на путь выбора жизни, он тебе поможет идти в этом направлении. Чтобы скатываться вниз, большой помощи не надо. А чтобы идти вверх, это уже это непросто. Нужна помощь сверху. Выбери жизнь, я тебе помогу в этом. Здесь сказано, он приказывает, кушай, познавай. Это значит, что он будет помогать. Своими собственными усилиями трудно продвинуться в познании туда наверх, что имеем дело с вещами скрытыми. Будет помощь, без которой нельзя, нереально. И вот это здесь и сказано. Это смысл этого пасука. Не просто насадил деревья, познавай, а здесь больше. Он вел долгий духовный закон. Это твоя, как бы, то, что в тебя вкладываю, познание, в других не вложил. Животные приходили к Адаму. Он дает имена, говорит, нет, это не то, это не мое. И это не мое, это не мое. Пока Хаврон к нему не привел жену. О, это уже моя. Что он вложил? Очень специальное познание. Одно из других различий, но это одно из самых главных. И он будет помогать идти в этом направлении. Так что мы видим, что познание – это очень важная часть в сотворении мира. Ну и ясно, что познание было не только там, в Ганейден, оно в нашей реальности тоже имеет место. Вот есть пасук про это. Это в первом перек, 28-й пасук. В первой главе 28-й пасук. Говорится следующее. «И благословил их, то есть Адам и Хаву, Элуким Всевышний, и сказал им, Элуким, пыру и рву, плодитесь и множитесь, и заполняйте землю, вихевшуха, и овладевайте ею». Что значит овладевать землей? Это приказ тоже. Это значит, вот это ваше место, которым вы должны владеть. То есть вы должны работать в этом месте. Это не дом отдыха. Овладевайте этим. Что, собственно, мы и делаем. У каждого свои специальности. Но невозможно овладевать всем миром без познания. Это наука. Где про науку сказано в Хумаш? А вот в этом пасук. Как бы высшее овладение вот этим пространством, в котором мы живем, это его научное исследование, познание. Интересно число. Сейчас несколько чисел будет. 28-й пасук. Я знаю число 28, откуда я его знаю. А вот самый первый пасук Пятикнижия, «Берейш сбаро Элоким эс ха-шамаим эс ха-орец», «Вначале сотворил Бог небо и землю», оно имеет ровно 28 букв. Первый пасук Пятикнижия – это вот корень всего. Небо, земля в общих чертах. Это корень всего. И вот там 28 букв. Число 28 отвечает корню творения. И вот здесь 28-й пасук. Теперь снова возвращаемся в те 28 букв в первом пасуке. 28, как известно из высшей математики, это 7 умножить на 4. Я помню, что такое 7 и что такое 4. 7 – это количество слов в этом пасук. Я сосчитал, раз, два, 7 получилось. 7 – это 7 не творения. Мы же говорим о творении, о корне творения. Вот тебе, пожалуйста, число 7. 7 сил творения – есть корень творения. 7 слов в пасук. А что такое 4? Ну, тут можно две интерпретации дать. Четыре основы как бы творения. Четыре основных элемента творения, как в Кабале говорят. Или четыре имени буквы Юд-Кей Вав-Кей, основного имени Творца, внутреннего как бы. Чтобы в этих семи силах, в семи словах, было имя Юд-Кей Вав-Кей, внутреннее, в эти четыре буквы. Это комбинация 7 умножить на 4 и есть 28. Количество букв в этом пасуке. Мы говорим о корне творения. Числа открывают подоплеку того, что было на уровне только в числовой, значит, формулировке, в числовой кодировке. Здесь 28-й пасук. И мы говорим о познании творения. И вот это число нам показывает, поскольку мы его извлекли из первого пасука, насколько это важно – познание творения. коровы, львы и прочее, они не могут овладевать творением. У них либо травка в поле, либо там что-то в джунглях. Это не овладение творения. Это потребительское отношение к творению. Там нет творчества никакого. Вот человек, он овладевает. Само слово это овладевать. Оно написано здесь с ошибкой, без буквы ВАВ, пропущена буква ВАВ. Ну, почему Моше Рабейну, когда писал, не написал букву ВАВ? Что его побудило к этому? Есть объяснение на этот счет. Но вот если мы сейчас оперируем числами, то можно подсчитать, какова гематрия этого слова, где вот эта буква ВАВ по ошибке как бы пропущена. И гематрия получится 333. Три тройки. И это, значит, число 333, повторение, говорит о трех уровнях творения. Как у человека три уровня души – нефеш, рух, нешама, например. Так и в творении есть три уровня. У Ноах в ковчеге тоже имел три этажа. Все одно и то же, на разных выражениях. Три уровня творения. Мы говорим, вот это овладевает творением, а число 333, всеми уровнями творения. Это вот сила и важность науки. Ее нельзя недооценивать. Ни в коем случае. Хумаш про это говорит. Связывается с основами существования человека и творения. Теперь, в чем разница между вот этим пасук, который мы сейчас изучаем, и тем, который про Ган Эйден? Там и там познание. В этом пасук научное познание. Там познание внутренней стороны творения. Разные познания. Требуют разных свойств человека. Для того, поскольку он говорит о научном познании, вполне достаточно иметь разум животной души человека. И он будет познавать творение это прекрасным образом. Человек может быть выдающимся ученым, работая вот с этой своей животной душой, используя разум своей животной души. Так оно устроено. Душа животного, она и есть вот для познания этого творения. Можно изучать Тору. Талмуд, Вишиви сидец. И будет включена животная душа человека, кто изучает Тору. Дело не в том, что изучаешь, хотя это тоже важно, а в том, что в человеке задействовано в этот момент. Какая часть его души, животная или человеческая? Для науки вполне можно обойтись животной. И, собственно, там навряд ли человеческое как-то сильно может помочь. Хотя, если придет усиление как-то сверху, это только может дать некоторое укрепление животной души, но не будет основное все равно. Машиху как бы. А когда имеешь дело же с духовными аспектами, внутренней частью творения, с душой творения, ну, тут наука ни при чем. Нужно включать другой свой аппарат, а именно человеческую душу. Там тоже разум будет. Разум, который в животной душе заложен, но человеческая душа будет проявляться через разум этой животной души, улавливая внутреннюю сторону творения, потому что она так создана, она человеческая душа. По сознанию просто. Животная душа предназначена совсем для другого. У нее свое назначение. Человек имеет и то, пользуйся обеими, если можешь. Если нет, ну одну используй. И то хорошо. Надо видеть разницу. Наука не может выйти за пределы вот этого мира, который она изучает, это мир животной души. Это ее задача, это ее цель. Дальше что можно заметить? Там, когда Адам давал имена, это очень интересное наблюдение, мне кажется, сейчас будет. Когда Адам давал имена, то есть работал в плане познания духовным образом, там сказано в пасук, что Ашем смотрел, как он дает эти имена. Зачем он смотрел? В этом смысл. Ну, можно сказать, он как бы контролировал. А вдруг Адам ошибется и произойдет ошибка в имени. Это уже что будет? Мы будем льва называть медведем. Это нехорошо, перепутается повторение. Он вот стоял и контролировал, чтобы Адам не ошибся. Можно так сказать. Но мне кажется, здесь иной момент есть. Стоял, он помогал ему давать имена. Своим присутствием давал ему силу, как бы. Смотрел, сказано, поскольку смотрел. Я смотрю на предмет, и сила моих глаз, которая, значит, выходит из глаз, живая сила, она передается и входит в этот предмет. Из уха эта живая сила не идет, из щеки не идет. Глаз – это живое на лице. Почему? Объяснение дается такое, потому что через него выходит какая-то часть животной души, на души, внутреннего. И она попадает на тот предмет, на который человек смотрит. Вот Ашем стоял Всевышний и смотрел, как Адам дает имена. Он помогал ему в этот момент. Он давал этому в этот момент силу от себя, чтобы он смог познать это животное, которое он давал имя. Смог пройти по этому дереву снизу вверх. А когда говорится про этот пасук, про овладение землей, там ничего такого нет. Человек вполне может справиться без этой помощи сверху. У него есть на это ресурсы. И дальше вот та пасук про овладевание землей, он кончается так. И будете властвовать там над рыбами, над птицами, над животными, над ползучими, властвовать над ними. Обладение землей еще подразумевает то, что ты будешь ей управлять, власть у тебя будет. Теперь, если мы это спроектируем на самого человека, он по образу и подобию сделан, и попробуем увидеть эту власть над животными внутри себя, мы применяем, как бы, сейчас этот пасук к себе самому. Какие у меня животные внутри. У меня есть разный кайхот, разные силы. И человек, он существо собирательное из всех тел, которые в нем. В этот шестой день сотворения мира были созданы животные. И в тот же день Адам, как собирательный образ всех животных. Все животные – это как бы есть те силы, которые во мне. Ну, поскольку я человек, я могу придать им человеческое лицо. А могу идти у них на поводу и превратиться немножко в животного. Вот сказано, будешь властвовать над ними. Значит, у человека есть возможность управлять собою. И мы говорим про свой внутренний мир, свойства, исходя из животной души человека. Что о ней говорит именно пасук. Этот пасук не говорит о человеческой душе. То есть, чтобы иметь прогресс на уровне, как бы, своих качеств, медот, не обязательно даже обращаться к человеческой душе, душе своей. Можно на этом уровне достичь. И есть люди, которые абсолютно никак не связаны с религией, но они растут в плане качеств. Это подтверждение, что вот это вполне реально. Конечно, если включишь человеческую душу, то получишь иной результат. Это понятно. Но вот по сути, без этого тоже можно. Значит, вот это о посадках, о познании в Ган-Эден, в нашем мире. где познание существенно иное, почему-то дерево, корень имеет не тот вкус. Вот эта связь в нашем уже пространстве между плодами и корнями, она крайне трудна. Но на следующем занятии мы пойдем в сторону того, что в этом саду были два специальные дерева. Есть Хаим – дерево жизни, есть Хадат – дерево познания. И дальше люди стали, значит, кушать с них. Вот про это пойдет речь. И на каком-то этапе, довольно скоро уже, мы вернемся к исследованию этого вопроса про злодеев абсолютных, про книгу жизни. Я не забыл, мы к этому все вернемся. Мы просто пошли так непрямым путем, но который нас обогащает, и мы придем к результату, используя этот путь. Я повторяю, что это занятие шло в сход в заслугу моей жены, Гиты Бас Хершел, Лейлуй Нешама. Пожалуйста, какие есть вопросы теперь?
Я выключаю рекорд, правильно?
Кого? Нет, пусть будет еще. Пусть будет.
Да.
Пусть вопрос тоже.
Ага. Здравствуйте, спасибо большое. А вот, значит, там... Ведь Ам, это понятно, что это объединение. То есть народ тут ни при чем, потому что это как у каждого же человека свой вкус, правильно? Это же не объединение с душой народа, а это как бы персональное.
Здесь речь идет, на занятии шла речь вот о чем. Что есть народ, он состоит из людей. Мы смотрим на суть, на души людей. Почему они собраны в один народ? Что от китайцев что-то отличается от скандинавов. Значит, вот в их душе есть какой-то общий ингредиент, что ли. Часть какая-то. Более глубокая, чем у каждого из них в отдельности. Но у каждого из них присутствует. Это и есть как бы корень народа. Вот это в слове «ам» на иврите это и улавлено. Уловлено.
Да. Ну, «ам» – это как бы «им» тоже «с». И первый раз слово «ам» появляется, это фараон увидел. Он как бы с внешней стороны увидел, что вот это народ. И он объединил. Евреи, может, еще сами тогда не очень понимали, что у них есть что-то общее. То есть это некое такое взгляд, получается.
Но
странно.
Народы, они были созданы в Хумаш, известны еще... Вообще, на самом деле, это скрытая вещь, когда они были созданы, но прямо там говорится, расселились племена, пусть слово «народ» не сказано, но это вот во время потомков Ноха. Там это в первый раз упоминается. Там уже народы возникли. По языкам, кстати, сказано.
Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, ну ладно, я пропустила начало. Сегодня это же не Йорцы, от Йорцы стоит живым.
Не Йорцы, другой важный день в ее жизни, ключевой, поэтому я посчитал возможным это сделать.
Спасибо, спасибо.
Еще. Еще лучше прилагать максимум усилий, чтобы на это не опаздывать. Если опоздание, знаете, уже потеряли как бы начало разговора, тут уже потеряно. С чего я начинал, там уже ушло.
Извините, да, просто.
Это не как порицание, это просто как очень серьезная рекомендация в вашу же пользу. Как бы и тут больше можно сказать, что есть жизнь. И за жизнь вот человек опаздывает, жизнь затягивает, а есть тоже. Вот. И что возьмет вверх? Это очень важно. Пожалуйста, еще вопросы.
Можно спросить еще?
Да.
Виктор Ефимович, а вот это то, что у народа сверх есть, это некое рассматривают как единое существо? Или это разделенное на каждую личность, на каждую.
Еще раз, пожалуйста, я не расслышал.
Ну, вы сказали, что мы говорим о том, что есть нечто общее у того или другого народа, у скандинавов или у китайцев. И вот это высшее, это некое единое существо рассматривается, или это...
Так, я понял. Значит, суть вот в чем. Я это понимаю следующим образом. У всего есть свой корень. Это не я придумал, и тут нечего, так сказать, не даже я это понимаю. Это известно. У всего есть свой корень. Ну, как мы выяснили, занятия их на самом деле целое дерево корней. Вот этого общего градиента, который у всех душ и присущий этому народу, есть тоже там наверху свой корень. И вот этот корень, который там наверху, это и есть корень народа.
Ну, он один.
Вот и все.
Ну, он один, этот корень.
Ну, народ один, так у него другого народа свой корень. Дальше этот корень, он может, как есть корень у дерева, а дальше есть ствол и ветки. Все это, например, скандинавы. Там вот есть финны, есть там норвежцы, есть шведы, например. Это уже ветки, а заодно это уже корни. Там китайцы, там тоже у них у азиатов какое-то свое будет градация. Но эта ветка тоже будет корнем для того-то. Так, вот надо быть немножко flexible, то есть подвижным, уметь приложиться к реальности. Еще вопросы? Ну хорошо, тогда до следующего раза. Хойдештов. Всего хорошего.